страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что ж, доброе утро, друзья. Сегодня пятница, 26 мая, 9 часов утра в Москве. Программа «По страницам Библии», радио «Теос», в студии Олег Шевкун, за режиссерским пультом Ян Латашинский. Мы с вами продолжаем наши беседы по книге «Бытие». Мы с вами сегодня продолжаем говорить об Исаве и Иакове. Кстати, больше мы все-таки будем говорить об Иакове. И знаете, что тут начинает происходить? Мы вдруг начинаем понимать, что Иаков — это наш человек. Что я имею в виду? Ну, мы говорили с вами об Аврааме, мы говорили об его вере, мы говорили о том, как Бог его призвал, мы говорили о том, как Бог отвечает, выполняет это призвание, выполняет это обещание. Но все же с Авраамом немножко сложнее. Когда читаешь: «И поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность», с одной стороны, конечно, да, понимаешь свою христианскую жизнь, понимаешь, насколько это похоже на наши отношения со Христом. А с другой стороны, тут есть еще один важный момент. Ты все-таки понимаешь также, что до веры Авраама тебе далеко. Я понимаю, что здесь дело не в силе веры. Если нужно объяснить, то все-таки объясню, да. Дело не в силе веры, не в том, что вот у тебя такая сильная вера, там, у меня не очень, или наоборот. Помните, Иисус говорит о том, что если бы даже вера ваша была с горчичное зерно, то есть очень маленькая вера. А дело не в силе веры, дело в предмете веры, дело в том, в кого мы верим, и насколько силен тот, в кого мы верим. Но все же Авраам представляется как такой человек, который на особом месте стоит. Вот Иаков — это, как иногда говорят, наш человек. И вот в жизни этого нашего человека переплетаются несколько моментов. То есть, с одной стороны, мы увидим, что Бог дал ему также обещание. Обещание через первородство, которое он особым образом получил. Ему не нужно было его как-то вот вытягивать, да, ему не нужно было покупать это самое первородство. Он уже получил это первородство в обещании от Бога. Но при этом Иаков постоянно, вот он не просто косячит, говоря современным языком. Да, у Авраама, помните, мы говорили, что это такая серия взлетов и падений. Взлеты и падения, такие американские горки. У Иакова это не американские горки, а это некое движение через различные переживания, через различные жизненные события. Движение по пути познания Бога. Постепенное движение с ошибками, с определенными. Но, в конце концов, Божья цель, Божий замысел в жизни Иакова исполняется. Я начну, на самом деле, с двух писем. Одно письмо оставлю на потом, после эфира, после предзаписанной нашей части прочитаю. Я думаю, что во время предзаписанной части вы даже поймете, почему. Вот, а пока Денис пишет: Бог есть Дух, и общение с Ним может быть только в Духе Святом. Через Него, то есть через Духа, мы познаем Бога и Его Слово. Это по поводу того, как сделать общение с Богом живым, как сделать изучение Слова Божия живым. Я думаю, что Денис здесь отвечает на вопрос Валерии. Действительно, единственный наш учитель, который может по-настоящему оживить для нас Слово Божие, это Святой Дух. Денис продолжает. По поводу двух братьев, Иакова и Исава. Тут, во-первых, приходит понимание избрания. Так определил Бог. Остановлюсь здесь. Вот Бог просто избрал Иакова. Вот все. А все ли? И Денис продолжает. То есть без выбора, и он ставит здесь и восклицательный знак, и вопросительный знак. Есть ли выбор в этом избрании? Так определил Бог. И второе, это в нас всегда есть два желания. Одно плотское, я хочу есть. И второе желание, это духовное, что желает Господь для меня. Вот по поводу последней части письма все понятно, Денис. Действительно, есть эти два желания. Действительно, об этих двух желаниях в жизни христианина и об их конфликте говорит, например, апостол Павел в послании к римлянам, 7 глава. И затем о хождении в духе, о хождении по духу, он говорит в послании к римлянам, 8 глава. То есть это все совершенно очевидно, это все действительно есть. Вот по поводу начала я хочу этот вопрос озвучить и для вас, Денис, и для всех нас. Как соотносится Божие избрание и наша свобода? Вы говорите и ставите вопрос. Бог Иакова возлюбил, Исава возненавидел. Вопрос. И все? А что, если Иаков продолжает не почитать Бога, не чтить Бога в своей жизни? Об этом же пишет Людмила. Она говорит о том, что ну как же вот быть с волей Божией? Можем ли мы сопротивляться? И есть ли что-то такое, есть ли что-то такое в нашей жизни, что будет отрицать волю Божию? То есть что-то такое, в результате чего воля Божия в нашей жизни исполнена не будет. Может ли в нашей жизни, спрашивает Людмила, быть что-то, в результате чего Бог скажет: «Нет, моя воля исполнена не будет». Может ли Бог не исполнить свою волю из-за чего-то того, что есть в нашей жизни? Я бы хотел услышать ваше мнение. Мы к этому вернемся в конце сегодня, после нашей предзаписанной части. Я напомню, что вы можете нам позвонить и во время предзаписанной части также. 8 800 333 1706. Вы можете нам написать через сайт theos.fm, через наше мобильное приложение «Радио Теос» для основных мобильных платформ, Viber, WhatsApp, плюс 7 977 850 09 96. Ну и приглашаю вас также подписываться, вступать в наши группы в соцсетях ВКонтакте и Facebook. Группы называются «По страницам Библии». И, конечно же, поскольку сегодня нас ожидает очередная увлекательная беседа по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги, я прошу вас еще и о том, чтобы вот если что-то вас затронет, что-то покажется интересным из того, о чем будет говориться здесь, что-то покажется, может быть, спорным, не стесняйтесь, звоните, пишите. И вот тут были письма, было несколько вопросов в том плане, что вот хочется найти хороший библейский разбор, хорошее место, где можно изучать Библию. Вот вы знаете что? Наша задача в этих наших 50-минутных передачах ежедневных, ну или почти ежедневных, каждый рабочий день, не просто какую-то лекцию прочитать. Если бы задача была такова, ну, мы бы ставили предзаписанную часть, и все, на этом и все заканчивалось. Наша задача заключается в том, чтобы мы вместе читали, разбирали, изучали Священное Писание. И чтобы Бог нас через это, через этот процесс менял, преображал. Вот, собственно, давайте этим и заниматься. Поэтому, если у вас появляются мысли, если у вас появляются вопросы, если у вас появляются возражения, наблюдения, конкретные какие-то идеи по применению того, о чем мы читаем, не стесняйтесь, дайте нам знать. И, конечно же, вы напишите, получится, что вы напишете не только нам сюда, в редакцию «Радио Теос», но и через нас, всем слушателям, которые сейчас нас слушают и в записи нас услышат. Напомню также, что в записи эти программы можно слушать на сайте theos.fm в разделе «Передачи». Находите там по страницам Библии и слушайте. И, кроме того, есть специальный сайт, специальная страница этого проекта, страница theos.fm. Дальше латинскими буквами PSB. theos.fm/PSB. Ну, а сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и послушаем беседу, библейскую беседу по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою, мы славим Тебя, мы превозносим Тебя, мы воздаем Тебе честь и хвалу. Боже, Ты достоин, и достоин гораздо большего, чем мы можем подумать и чем мы можем высказать. Боже, меняй нас, меняй наши сердца. И дай нам понять, что, в общем-то, в жизни нашей Зачастую происходит нечто подобное жизни Иакова. Покажи нам наш путь с тобой, твою милость на этом пути, и веди нас так, как ты этого хочешь. Да будет слава тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это программа «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Это уже 40-я наша с вами встреча. Мы с вами в книге «Бытие». И мы с вами подошли к главе, которую я, ну, лет 10-15 назад с удовольствием бы пропустил. Вы скажете, ну как же? Священное Писание, Слово Божие. Как можно взять и пропустить эту главу? Ну, ощущал я себя примерно так. Я не понимал, зачем здесь эта глава. Я не понимал, зачем после разговора об Аврааме такая короткая глава об одном человеке по имени Исаак, как будто больше о нем нечего сказать. Эта глава мне казалась откровенно скучной. Конечно, я знал, что написано в послании к римлянам, 15 глава, 4 стих. А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Я знал об этом, но мне сложно было применить эти слова к 26 главе. Помните, в одной из первых программ мы говорили о важности повторения при чтении Библии? Даже если что-то вам непонятно, даже если что-то кажется вам странным или тем более скучным, читайте и перечитывайте. Возможно, Господь со временем покажет вам этот фрагмент. Возможно, Господь со временем покажет вам, зачем это место в Священном Писании, зачем описаны эти люди, эти события. 26 глава, конечно, не случайно здесь, но для того, чтобы увидеть это, мне понадобилось определенное время. Итак, Исаак, человек, который действительно прошел верх своей духовной жизни, когда Авраам приносил, но не принес его в жертву, потому что Бог остановил это. Когда Авраам искал жену для Исаака, но Исаак оказывается как будто постоянно в страдательном или пассивном залоге. Он не действующее лицо, а он человек, над которым происходят некоторые действия. И вот в 26 главе мы видим, что несмотря на все это, Исаак получает Божие благословение. Исаак получает прямые встречи, прямое общение с Богом. Почему? Да потому что он сын Авраама. Да потому что он в этой линии. Потому что он в этом роде. Потому что он родился для того, чтобы исполнить предназначение, которое начертал Бог. 26 глава, 1 стих. «Был голод в земле, сверхпрежнего голода, который был во дни Авраама, и пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар. Господь явился ему и сказал, «Не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе. Странствуй по сей земле, и я буду с тобою и благословлю тебя. Ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему». Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии. Благословятся в семени твоем все народы земные за то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои и законы мои». Первые 5 стихов содержат немало информации. Прежде всего, начинается голод, начинается засуха. Эта засуха похожа на ту, которая была описана раньше, о которой мы с вами уже читали в книге «Бытие». Эта засуха даже более той засухи, которая была раньше, сверх прежнего. И вот Исаак решает идти в Герар. И Бог предупреждает его. Он рассказывает ему, я думаю, он напоминает ему о том, что произошло, когда отец его, Авраам, решил отправиться в Египет. Он напоминает о тех проблемах, которые начались после этого. Он напоминает о тех последствиях, которые Исаак на самом деле понес на себе. Вы помните соперничество между Исааком и Измаилом? Вы помните этих двух сыновей? Вы помните, как повел себя Авраам, как повела себя Сара в самый сложный момент? И Бог является Исааку и говорит: «Не ходи в Египет, не повторяй ошибок своего отца». Интересно, что некоторые ошибки своего отца он все-таки повторит. Мы об этом прочитаем буквально в следующих стихах. Бог продолжает свой разговор с Исааком, и он говорит: «Я благословлю тебя». Почему это благословение? Чем оно вызвано? Чем оно объясняется? «Ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему». Иными словами, Бог обещал Аврааму благословение, потомство и землю. И вот эту клятву во всех ее пунктах Бог сейчас повторяет Исааку. За что? В чем смысл этой клятвы? Пятый стих. «За то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать». Да, закон Моисея, строго говоря, в это время еще не был открыт человечеству. Да, повеления были тогда несколько другого характера. Но смысл вот в чем. Авраам делал то, чего хотел от него Бог. Бог говорит: «Иди», и Авраам шел. Бог говорит: «Делай», и Авраам делал. Мы с вами читали о том, что Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Так вот, Исаак получает на себе плоды веры Авраама. Ну, и мы увидим также, что Исаак проявляет и свою веру. Будут в 26 главе случаи, обстоятельства, которые, я думаю, нас в этом смогут убедить. Более того, вера Авраама и вера Исаака основана на характере Бога. Если мне позвонит или мне напишет, или ко мне приедет и скажет человек, которого я хорошо знаю, которому я доверяю, что вот я в таком-то банке, в ячейке оставил для тебя деньги. Зайди, возьми. Если он тем более даст мне документы соответствующие. Что я сделаю? Зная меня, я думаю, вы сообразите. Я пойду и возьму эти деньги. Но только при одном условии. Если я реально доверяю этому человеку. Если же ко мне в кабинет или ко мне в дом придет человек, которого я не знаю, он скажет: вот тебе документы, вот вам документы, в таком-то банке на ваше имя лежит такая-то сумма денег. Но я не знаю этого человека, я впервые его вижу. Что же вы думаете, я побегу брать эти деньги, что ли? Никогда в жизни. Каждый из нас, кто получает электронную почту, кто пользуется имейлом, получает и так называемый спам. Я думаю, каждому из нас знакомы сообщения типа «Вы выиграли миллион». Кому-то миллион рублей, кому-то миллион долларов или миллион евро. В данном случае валюта абсолютно не важна, потому что ни тот, ни другой, ни третий миллион ничего не стоит. Сообщение приходит из источника, которому нельзя доверять. Но тут Исаак разговаривает с Богом. С Богом, которому доверять можно и нужно. С Богом, о котором он знает с детства. С Богом, у которого с отцом его, Авраамом, были весьма тесные отношения. И вот Исаак верит. Но при этом Исаак проявляет и свою греховную природу. Интересно, что он практически точь-в-точь повторяет грех Авраама. Есть лишь одна проблема. Грех Исаака оказывается более тяжелым. Что я имею в виду? Вот послушайте. Начиная с 6 стиха. Исаак поселился в Гераре, жители места того спросили о жене его, и он сказал: «Это сестра моя», потому что боялся сказать «жена моя», чтобы не убили меня, думал он, жители места сего, за Ревеку, потому что она прекрасна видом. Ну, о том, что Ревека прекрасна видом, мы уже знаем. Догадываемся мы и о том, у кого научился Исаак такой стратегии поведения. Грех отца перешел к сыну. Священное Писание говорит о проклятии на несколько поколений вперед. В чем же выражается это проклятие? Мы часто склонны видеть здесь сверхъестественные элементы. На самом деле многое из этого вполне естественно. Человек начинает вести себя так же, как его родители. Сын поступает так же, как на его глазах или на его памяти, если ему об этом рассказывали, поступал его отец. Вот одно дело то, что мы говорим своим детям. Другое дело то, что мы показываем. Просто на личном примере. Исаак делает практически то же самое, что когда-то сделал и Авраам, но с одним важным исключением. Авраам, по крайней мере, говорит полуправду. Действительно, Сару можно назвать отчасти его сестрой. Но Ревека-то уже никак не сестра Исаака. Там, где у Авраама была полуправда, у Исаака конкретная ложь. Вот так развивается грех. Интересно, что Авимелех, правитель, не собирался, в отличие от египетских фараонов, брать Ревеку себе в жены. Исаак испугался просто так, по инерции, потому что слышал об этом когда-то от отца. Слышал ли он о последствиях? Думаю, да, но все равно испугался. А дальше Бог вторгается в эту ситуацию так же, как он когда-то вторгался в ситуацию с Авраамом и Сарой. Но когда уже много времени он там прожил, Авимелех, царь филистимский, запомните это слово, филистимляне, это слово нам еще пригодится, об этом племени, об этом большом народе мы еще будем говорить. Это слово, я думаю, вам знакомо и по сегодняшнему дню, потому что в римские времена, когда Иерусалим был разрушен, когда Иудея была разорена, римляне решили сделать так, чтобы и название места этого люди забыли. Поэтому территорию, которую когда-то занимала Иудея, стали называть Палестиной, буквально страной филистимлян. Иудея, Галилея превращаются в Палестину. Это слово используется и сегодня. Это слово хорошо нам известно. Ну а здесь перед нами появляются филистимляне, люди, которые станут серьезными, злейшими врагами Израиля. Пока, правда, этой вражды еще нет. Появится она буквально в этой же главе, но несколько позже. Итак, Авимелех, царь филистимский, посмотрев в окно, ну, все они там жили близко друг к другу, такого понятия, как английское privacy или личная жизнь, частная жизнь, право на частную жизнь, на личную или частную тайну, тогда просто не было. И вот Авимелех смотрит в окно, и мы читаем, увидел, что Исаак играет с Ревекою, женою своею. Понятно, что это не детские игры. Фраза, которая используется здесь по-еврейски, в еврейском оригинале, может переводиться на современный язык, как «Исаак занимается любовью с женой своей Ревекою». То есть Авимелех понял, что, конечно, они не брат и сестра. Авимелеху стало страшно. Почему? Потому что он понимает, кто такой Бог. И потому что он понимает, какие неприятности может принести его народу то, что происходит. Кстати говоря, обратите, пожалуйста, внимание, что никто не собирался брать Ревеку. Никто не покушался на нее. Говоря опять-таки современным языком, Исаак решил нанести предупреждающий или превентивный удар. Все было нормально. Но на всякий случай, давай скажем, что ты моя сестра. 9 стих. И призвал Авимелех Исаака и сказал, «Вот это жена твоя! Как же ты сказал, она сестра моя?» Исаак сказал ему, «Потому что я думал, не умереть бы мне ради ее». Но Авимелех сказал, «Что это ты сделал с нами? Едва один из народа моего не совокупился с женою твоею, и ты ввел бы нас в грех. То есть Бог остановил эту ситуацию в ее развитии, остановил ее в самый последний момент. И дал Авимелех повеление всему народу, сказав: кто прикоснется к сему человеку и к жене его, тот предан будет смерти. А дальше о том месте, которое занимал Исаак в земле филистимской. Все-таки, несмотря на все проблемы, несмотря на все свои падения, Исаак был человеком благословенным, и через него действует Бог. 12 стих. «И сиял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во 100 крат. Так благословил его Господь». Вот урожайность, плод – это и есть символ, знак Божьего благословения. В данном случае это здесь подчеркивается. 100-кратный урожай. «И стал великим человек сей, и возвеличился больше и больше, до того, что стал весьма великим». И здесь опять переводческая тонкость, слово, которое переводится как «весьма», можно переводить и как «очень». Он стал очень великим. Вполне возможно, что этот человек, Исаак, по величию превосходил и своего отца, Авраама. Почему? Да все потому же. Мы уже знаем, почему. Ему принадлежит обетование. Он сын того, кому Бог дал это обещание. Какова его собственная заслуга в этом? Честно говоря, заслуга невелика. Но Господь продолжает с ним работать, Господь продолжает через него действовать. У него были стада мелкого и стада крупного скота и множество пахотных полей, и филистимляне стали завидовать ему. И вот здесь начинается вражда. Здесь мы серьезно видим вражду, которая пройдет потом через большую часть Ветхого Завета. И вот схватка между Давидом и Голиафом будет продолжением этой вражды.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Говоря о Давиде и Голиафе, мы с вами вспомним, что это ведь не тогда началось. Это старая вражда, старый спор, который восходит еще к книге Бытие. 15 стих. «И все колодези, которые выкопали рабы отца его при жизни отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землею». Авраам жил на этой же земле. Он копал колодцы. Мы читаем о том, что он копал колодцы. И филистимляне решили зарыть эти колодцы. Колодезь в пустыне – это не просто удобство. Колодезь в пустыне – это способ выживания. Это способ получить воду. Без воды, как пелось в той старой-старой песенке, и ни туды, и ни суды. И тем более это было так в те времена, в древние времена. А здесь колодцы засыпаны. Пить нечего. Кстати говоря, тогда ведь разные племена, разные народы пользовались своими колодцами. Иными словами, Исаак и его слуги, и его семейство, они не могли просто прийти к филистимлянам и сказать: «Дайте нам водички». У них должны быть свои колодцы. А эти колодцы были закопаны. И что по этому поводу делать? Сначала продолжается конфронтация. И Авимелех сказал Исааку: «Удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас». Знакомо? Очень знакомо. Мы с вами дойдем до книги «Исход». Там будет похожий мотив, только развитие другое. Если здесь мы читаем «удались от нас», то фараон в первой главе книги «Исход» будет испытывать тот же страх, но только он не согласится, ни он, ни его последователь, ни его потомок не согласятся отпустить израильский народ, пока Бог сам не вторгнется в это дело. «Исаак удалился оттуда», читаем мы дальше,
и расположился шатрами в долине Герарской и поселился там. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Исаак не пытается воевать, не пытается что-то отвоевывать. У него есть Божие благословение, этим Божьим благословением он живет. И вновь выкопал Исаак колодези воды, которые выкопаны были во дни Авраама, отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама, и назвал их теми же именами, которыми назвал их Авраам, отец его. Иными словами, Исаак восстанавливает не только водоснабжение. Вместе с ним Исаак восстанавливает и историю. Выкапывая колодцы, давая им прежние имена, он напоминает о том, что произошло в жизни Авраама, его отца. Исаака можно долго упрекать в отсутствии праведности, но я не уверен, что эти упреки будут обоснованы. Он знает, что делает, он восстанавливает колодцы. И копали рабы Исааковы в долине Герарской и нашли там колодец воды живой. В других переводах – ручей, источник, колодец, в котором не прекращалась вода. И спорили пастухи Герарские с пастухами Исаака, говоря: «Наша вода». И он нарек колодезю имя Есек, потому что спорили с ним. Вот этот самый спор из-за воды в пустыне. И дальше в следующем стихе мы читаем о том, что они выкопали другой колодец. Спорили также и о нем. И он нарек ему имя Ситна. А дальше, поскольку идут споры, Исаак проявляет себя как человек, который, я думаю, не похож, допустим, на царя Давида. И уж точно не похож на меня. Это не то, что я сравниваю себя с Давидом, но сейчас вы поймете, почему я об этом говорю. Что происходит с Исааком? Он копает колодцы для того, чтобы и он, и все его близкие, все его семейство, все его служители, народ его, чтобы они могли пить, чтобы они могли жить в земле. И с ним спорят. Ему говорят: нет, это наш колодец. Он копает еще один в другом месте. И с ним опять спорят. Что бы сделал Давид? Ну, по крайней мере, так, как я понимаю его из Священного Писания. Ну ладно, Давид, что бы сделал я, человек, которого вы сейчас слушаете? Я бы сказал так: мы благословенны Богом. Вот ушли отсюда быстро. Если не уйдете, мы поможем вам уйти нашей военной мощью. Мы это сделаем. Обратите внимание, что Исаак, напротив, фактически исполняет принципы, которые дал Спаситель в своей Нагорной проповеди. С ним начинают спорить, он копает еще один колодец, потом еще один, потом идет дальше, 22 стих, и он двинулся отсюда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили. И нарек ему имя Рехавов, ибо сказал он: «Теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле». Вот иногда действительно бывает важно не противостоять, а делать свое дело. Да, нам приходится сдвинуться. Да, это не всегда приятно. Да, это порой больно. Но одно из проявлений мудрости – различать битвы, которые стоит вести, и битвы, от которых стоит воздержаться. 23 стих. «Оттуда перешел он в Версавию. В ту ночь явился ему Господь и сказал...» Кстати, я прервусь здесь для того, чтобы напомнить вам о том, что Бог обычно является тем людям, которые вот сейчас, в это время, поступают угодно ему. Исаак находится внутри Божьей воли, поэтому Бог является ему для того, чтобы подтвердить свой завет. И вот Бог говорит: «Я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо я с тобою, и благословлю тебя, и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего». Опять-таки причина – Божий завет с Авраамом, Божья верность, да? Дальше читаем. «И он устроил там жертвенник и призвал имя Господа, и раскинул там шатер свой, и выкопали там рабы Исаковы колодезь. И вот тут, когда Бог уже подтвердил Исааку, что Бог с ним, что Бог направляет его, когда это уже было ясно, к Исааку приходит Авимелех, тот самый, которого мы помним, вместе со своим другом, со своим военачальником, и они говорят: давай договоримся с тобой о мире. Мы не хотим с тобой воевать. Он напоминает им: слушайте, вы ведь меня выселили, вы сами меня выселили. Но в 28 стихе мы читаем, они сказали: мы ясно увидели, что Господь с тобою, и потому мы сказали: поставим между нами с тобою клятву и заключим с тобою союз. Самое главное, мы ясно видели, что Господь с тобою, поэтому мы хотим заключить с тобой союз. Этот союз действительно был заключен. Исаак был готов заключать этот союз. Он любит Господа, ему не все равно, что Бог говорит ему. 31 стих. «И встав рано утром, поклялись друг другу, и отпустил их Исаак, и они пошли от него с миром». Еще одна характерная черта Исаака. Он стремится к миру. К миру, о котором мы еще будем говорить, к миру, который на еврейском языке называется словом «шалом», это не просто мир, это Божий мир. Божий человек стремится к Божьему миру. В тот же день пришли рабы Исааковы и известили его о колодезе, который копали они, и сказали ему: «Мы нашли воду». Вот вам, друзья, вода, изобилие, в данном случае подтверждение Божьего благословения. И он назвал его Шива, посему имя городу тому Бер-Шива, Версавия, до сего дня. Действительно, до сего дня этот город существует. Этот город, я думаю, многие из вас знают. А что же происходит в это время у детей Исаака? Говорить нам об этом сегодня уже некогда. Поэтому скажу очень коротко, или точнее прочитаю два стиха, 34 и 35 стихи. «И был Исав 40 лет, и взял себе в жены Иегудифу, дочь Беэра Хитиянина, и Васимафу, дочь Елона Хитиянина». Он берет дочерей из других народов. Помните, как Авраам искал жену для Исаака? Она должна была быть из родственников. Аврааму было неприятно, было неприемлемо брать кого-то еще. Почему? Потому что Авраам отлично понимал, что такое Божий завет. Вот Исаву дела нет до Божьего завета. И начинаются проблемы, или, точнее, продолжаются проблемы. 35 стих. «И они были в тягость Исааку и Ревеке». Я думаю, что здесь такое смягчение. В тягость. Тяжело было Исааку и Ревеке. Почему? Что из этого получилось? Об этом мы узнаем в нашей следующей беседе. А пока, друзья, всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ну и вот у нас еще есть минут 10 для того, чтобы почитать ваши письма, для того, чтобы получить еще ваши письма, если вы хотите поделиться вашими мыслями о том, что услышали. Пишите на сайт theos.fm, или вы можете нам также написать через приложение «Радио Теос», или позвонить 8-800-333-1706. Звонок бесплатный. Мы с вами подходим к Иакову, но делаем это через разговор об Исааке. Вот смотрите, как построено Священное Писание. 25 глава говорит о рождении двух сыновей, И, собственно говоря, начинается такая характеристика двух сыновей. И самое, ну, такое, скажем так, судьбоносное решение Исава, когда он продает свое первородство, хотя, в принципе, Иаков уже имел первородство по Божьему обещанию, оно описывается в 25 главе. Дальше в 26 главе жизнь Исаака. Вот как в музыкальном произведении есть увертюра, в которой звучат темы, основные темы, допустим, оперы или любого другого крупного произведения, балет, в частности, тоже. Да, здесь такие темы, которые потом будут звучать в жизни и Иакова, и Исава. Понять Исаака необходимо для того, чтобы потом понять его сыновей. Вот это история с Авимелехом, история, в которую действительно Исаак попадает на ровном месте. Ничто не предвещало проблемы. Исаак решает подстраховаться, Исаак решает перестраховаться. А обратите, пожалуйста, внимание на то, что потом мы будем говорить о хитрости Иакова. Но вот этой хитрости Иакову было у кого научиться. С другой стороны, и момент в конце главы, когда все-таки Исаак проявляет себя как человек Божий, и ведь мы видим, что Бог является ему также. Сложная жизнь, очень сложная жизнь этого человека. И вот теперь мы можем прочитать письмо, которое прислала Любовь, и прокомментировать некоторые вещи. Любовь пишет: «Авраам не молился о детях, ему Бог сказал, а Исаак молился и просил у Бога». Да, вот об этой молитве Исаака мы с вами в прошлый раз читали. Насчет того, что Авраам не молился, сложно сказать. Изначально, да, ему дал обещание Бог. Что было дальше? Ну, не можем же мы с вами утверждать, что все молитвы Авраама, которыми он молился за свою жизнь, перечислены в Священном Писании. Скажу более. Кажется мне, вот хотите поспорьте, хотите возразите, но пока скажу так. Кажется мне, что молитвенная, да и вообще духовная жизнь Исаака оказалась намного более скудной, чем молитвенная и духовная жизнь Авраама. Вот как-то вот по тексту библейскому у меня такое ощущение сложилось. А именно поэтому я думаю, что... Ну, сейчас мы к этому подойдем. Ладно. Второе наблюдение делает Любовь. Думаю, что Иаков тоже настоящий мужчина. Он обрабатывал землю, и не думаю, что он прямо-таки неженка, так как в то время возделывать землю и пасти овец не было, было непросто и опасно. Да, возможно, но тут сравнение с Исавом. Вот мы просто из текста видим, что Исав был грубее точно. Не знаю, может быть, более закаленным также. Иаков пройдет свой путь. Может ли человек более нежный в восприятии, более нежный в чувствах пасти овец? Думаю, вполне. И дальше Любовь задает вопрос, для ответа на который, я думаю, что нужна была 26 глава, которую мы с вами сегодня услышали. Вопрос звучит так. Почему Бог говорит об Иакове и Исаве женщине или жене, а не мужу, хотя муж молился о детях? Почему Бог именно Ревеке говорит о том, что младший будет служить старшему? Ну, наверное, по крайней мере, два ответа здесь можно дать. Во-первых, просто потому, что они находились у нее в утробе. И борьба вот эта происходила у нее в утробе. Соответственно, Бог отвечает именно на то, что в ней в этот момент происходит. Но, наверное, есть еще одна причина. Ведь действительно, когда мы читаем про Авраама, основное общение происходило между Богом и Авраамом. Да, с Сарой он тоже разговаривал, но вы помните, мы говорили о смехе Сары, например. То есть, в принципе, Бог говорит с Сарой в основном через Авраама. В случае же с Исааком все немножко сложнее. Бог обращается к Исааку, Бог обращается к Ревеке, и Исаак, и Ревека в разные моменты своей жизни совершают дела, которые, ну, явно не угодны Богу. Про Исаака мы сегодня читали, про Ревеку мы прочитаем с вами в следующий раз. Ведь, собственно говоря, она виновна в том, что подстрекала сына к обману по отношению к отцу. У Ревеки был любимчик. Но каким-то образом действительно получается, что Бог больше общается именно с Ревекой здесь, вот по этому вопросу, по крайней мере, чем с Исаом. Вот как-то так он решил. И еще одна вещь. Вот сегодня мы говорили о проклятии или о благословении, которое дается на семью, которое дается на несколько поколений. И вот обратите, пожалуйста, внимание на то, что с одной стороны, действительно, вот дела родителей во многом даже не предопределяют, нет, я не скажу, что дела родителей предопределяют дела детей. Скорее так, дела родителей становятся тем основанием, тем примером, на котором дети основываются, когда строят свою жизнь. Мы читали об Аврааме. Исаак многое увидел. Интересно, что он увидел и хорошее, и плохое. И мы видим некоторые такие последовательности, некоторые схемы, которые мы привыкли видеть у Авраама, они также проявляются в жизни Исаака. Идем дальше. У Исаака двое детей, и они тоже увидят некие последовательности, некие схемы. А Исав, многоженство Исава, о котором мы читали в самом конце 26 главы, он взял двух жен, а Исааку эти жены были в тягость. Потом Ревека будет на этом основании просить Иакова не брать жен вот из этой семьи и из этой земли, и вот он должен будет пойти к Лавану. Но при этом он пойдет к Лавану, и с точки зрения Ревеки можно было бы сказать, все будет классно, будет без проблем. На самом деле проблемы только начинаются. У Иакова получается даже не две жены, а две жены и еще две наложницы. И вот там-то было в тягость. Когда мы с вами дойдем до 30 главы книги Бытия, вы увидите, насколько это все было в тягость. Тогда вопрос. А где выход? То есть мы попадаем в некий круг, в котором родители передают детям и хорошее, и плохое. Иногда складывается ощущение, что плохого даже больше, чем хорошего. Где же возможность выбраться вот из этого круга? Возможность выбраться из этого круга в Иисусе Христе. Вот только там. Артем пишет, что мешает нам исполнять волю Божью, это незнание Бога, непонимание того, что есть благо. Нам кажется, что мы лучше знаем. Еще грех кажется эмоционально ярче, а воля Божья не сразу несет удовлетворение. Но стабильней и, но она стабильней и благословенней. Ну, то есть грех может показаться привлекательным, а воля Божия не всегда настолько привлекательна. Артем, я даже уточню. Может показаться, что грех поможет пройти по этой жизни. А если будешь делать волю Божию, то забуксуешь. Может показаться, что грех поможет преуспевать. А воля Божия заставляет тормозить. Вот это извращенное понимание. И опять-таки из этого помогает вырваться, выбиться Христос. Он не просто помогает выбиться, он сам выводит, он освобождает от этого. Он дает спасение. Но об этом будем говорить в следующий раз. А пока в этой студии были Ян Латышинский и Олег Шевкун. Путешествовали по страницам Библии. Всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.